вечер с радио «Крым Реалии».
В Симферополе открыли движение по мосту над Евпаторийским шоссе. Аксенов назвал желаемую цену жилья на южном берегу Крыма. И, внимание, новость дня. В Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации.
С вами Александр Янковский и Катя Некречи. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Я, кстати, призываю сейчас позвонить к нам жители Армянска, вот которые нам, которые представлялись таковыми жителями, например, в социальных сетях, и несколько дней, даже уже несколько недель писали, что в Армянске все нормально. И вот теперь, сегодня, после того, как крымские чиновники уже официально ввели в армянский режим чрезвычайно случайной ситуации, я прошу вас, позвоните, пожалуйста, и расскажите, что крымские чиновники врут, и что в Армянске все хорошо и все прекрасно. Ждем ваших звонков.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и прежде чем мы перейдем к новостям в Армянске, напомним нашим радиослушателям, что в Крыму продолжаются обыски, задержания, аресты у крымских татар, у украинских, у крымских украинцев, у крымских русских и у всех, кто просто-напросто хоть чуть-чуть проявляет свою гражданскую активность. В Крыму нашли активиста Белялова, пропавшего после обыска его дома российскими силовиками. Активист общественного движения «Крымская солидарность» Осман Белялов, в доме которого утром 13 сентября российские силовики провели обыск, нашелся. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалия». Сегодня же подконтрольный Кремлю Бахчисарайский городской суд арестовал Белялова, Османа Белялова, на 5 суток по статье «Массовое изготовление и распространение экстремистских материалов». А вчера мы рассказывали о том, что российские силовики провели обыск в семье Беляловых, и на момент обыска Османа Белялова не было дома. Он выехал в Симферополь, но до места назначения не добрался. А родные активисты не могли установить его местонахождение. Ну вот сегодня появилась новость о том, что он уже арестован под контролем Кремлю Бахчисарайским городским судом.
Крым в центре внимания.
В Армянске вводят режим чрезвычайной ситуации. Российская МЧС Крыма рекомендует властям Армянска ввести режим чрезвычайной ситуации в городе. Об этом сегодня сообщил замначальника главного управления российского МЧС в Крыму Алексей Фридман.
Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск вводить режим функционирования чрезвычайной ситуации, потому что у нас имеется превышение ПДК более 5 раз. Это является критерием для введения данного режима. Но я хочу отметить, что данный режим не подразумевает собой каких-то дополнительных мероприятий, которые проводились ранее. Они также все проводятся. Единственное, что нам позволит в данном случае республики и администрация города Армянск использовать и резервный фонд, и материальный резерв. Поэтому все эти мероприятия и введение данного режима нацелено именно на это.
Также господин Фридман, это заместитель начальника главного управления российского МЧС в Крыму, добавил, что режим чрезвычайной ситуации введен уже сегодня, то есть сегодня, 14 сентября. Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Российские власти Крыма рассматривают 6 основных версий о причинах выброса вредных веществ в районе Армянска. В том числе, вот по словам вице-премьера подконтрольного Кремлю правительства Крыма Игоря Михайличенко, также и возможный сброс химических веществ со стороны материковой Украины. Ну, давайте послушаем, что говорит господин Михайличенко.
На сегодняшний день существует 6 версий относительно причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Первое. Сброс неустановленных химических веществ со стороны территории сопредельного государства.
Это было мнение господина Михайличенко, это заместитель Аксенова по российскому правительству Крыма. По мнению чиновников, экологическая ситуация в районе Армянска также могла ухудшиться из-за превышения выброса вредных веществ у титановой инвестиции, акционерного общества «Бром» или Крымского содового завода. Кроме того, рассматривается версия превышения объемов и концентрации сбросов сернистой кислоты титановыми инвестициями в так называемый кислотонакопитель титанового завода или нарушение правил эксплуатации кислотонакопителя. О том, что ввели в Армянске подконтрольные Кремлю, вот эти чиновники ввели режим чрезвычайной ситуации, и про обвинения в сторону Украины мы поговорим с Изетом Гдановым, заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Изет, приветствую вас.
Добрый вечер.
Изет, ну что можете сказать на такие обвинения?
Что вам сказать? Это чергово безглуздя окупаційної так званої влади, гауляйтерів, які працюють поки що в Криму, поки Крим тимчасово є окупованим, це чергове безглуздя, на кого воно орієнтовано, я не можу сказати, тому що будь-яка людина, яка майже не цікавиться цією інформацією, вона скаже, що це повний бред.
Изет, есть у вас версия вообще, из-за чого произошло, вот из-за чого сейчас там об'явили эту режим чрезвичайної ситуації? В Армянське.
Я вам можу сказати, що це не виключаємо факт, що окупаційна так звана влада може використовувати цю ситуацію, майже штучно створити її для того, щоб виселяти людей, витісняти людей з тимчасово окупованого Криму, наших громадян України. Для того, щоб там розміщувати військових для окупантів, Крим – це військова база, більш нічого. Тому паралельна ситуація з водопостачанням. Вони з перших днів казали, що це кислотонакопичувач, хоча до кислотонакопичувача ця ситуація жодним чином не стосується. Це викиди кислотних самого заводу. З яких причин це трапилося, сказати остаточно не можна, тому що у нас немає фізичного доступу до території заводу. Ну, то, що ми не виключаємо, я повторюю, що ця ситуація може бути штучно створена окупантом. Вони знищують наш Крим, український Крим знищують для того, щоб там розташувалась там військова база, якісь там гради, ще щось, хімічна зброя. Ми не виключаємо ці факти. Тому на постійних засадах там відбувається збір проб з землі, повітря, води. Тому що вам сказати?
А от є у вас дані свіжих цих проб, дані дослідження, які були взяті проби от в непосередственній близості з цим заводом, ну от на території Херсонської області?
Кожного дня збираються проби, є показники, які перевищені ПДК, є такі показники, є показники, що в нормі, але ситуація контрольована, там такого кричущого нічого немає. Життю та здоров'ю громадян не загрожує нічого, профілактичних заходів були вжиті заходи щодо переміщення дітей до окремих районів Херсонської області на відпочинок, на оздоровлення, але там жодних таких яскравих таких випадків щодо звернення з різкого погіршення стану здоров'я немає.
Спасибо огромное за то, что нашли время с нами пообщаться, с нашими радиослушателями. Напомню, что это был Изет Гданов, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. И напомним, сегодня главную тему нашей программы – это то, что в Армянске российские чиновники ввели такие через три недели с момента начала поступления сообщения об ухудшении экологической ситуации, с момента начала фиксации выброса ввели режим чрезвычайной ситуации. Кстати, сегодня опять-таки руководитель межрегионального управления российской службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции также сказала, что на севере Крыма ухудшилась экологическая обстановка и уровень загрязняющих веществ превысил предельно допустимые концентрации, начиная начиная со вторника, цитирую ее, ситуация ухудшилась. Мы зарегистрировали превышение по хлористому водороду и сернистому ангидриду, отметила Пеньковская. Сегодня превышение ПДК по хлористому водороду самые большие в Перекопе. Это ближайшая точка кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечается в 9 раз. Эти цифры коррелируются с данными, которые предоставляются Министерством экологии Крыма в районе кислотонакопителей восточной части села Перекоп. Они колеблются в пределах 9-11 предельно допустимых концентраций. По данным гидрометцентра, превышение ПДК в отдельных регионах Крыма фиксируется на уровне 3, то есть не только там, не только непосредственно близости от завода, но также и по Крыму фиксируется на уровне 3. Предельно допустимая концентрация, добавила Пеньковская. Концентрация сернистого ангидрида отмечена только в Перекопе, в Армянске пробы без превышений. Также Пеньковская подчеркнула, что такие подъемы бывают в каждом промышленном регионе и регистрируются почти во всех крупных промышленных центрах России. Ну, я не знаю, вот тут как бы уже поздравлять, что ли, такому оптимизму госпожи Пеньковской радоваться. Рисков для здоровья острого воздействия веществ на здоровье населения нет. Ну, вот такая свежая информация к данному часу по ситуации в Армянске. Но и продолжают, значит, севастопольские примечания пишут, что местные жители продолжают жаловаться в социальных сетях, что людям нечем дышать и куда обращаться за помощью они не знают. А главное, они боятся, что в опасный для жизни город скоро должны вернуться дети. Снова дышать невозможно, с каждым днем все хуже. Аксенов уже, наверное, читался, что проблема решена. Один из комментариев в группе «Черный список» Армянска-Красноперекопска. Вышел мусор выбросить в районе ЖД вокзала, чуть не задохнулся, обжигает горло, легкий нос. Такого еще не было, сообщает другой житель Армянска. Один вопрос хочется задать чиновникам нашим. Куда детей возвращать они собираются? На улице тупо газовая камера. Надеюсь, что низшие чины политиков-лизоблюдов найдут в себе силы донести правду до высшего руководства, пишет еще один житель Армянска. Ну и мы продолжаем нашу программу, и на самом деле есть еще одна тема у нас, которая касается тоже Армянска. Дело в том, что учителя и сопровождающие детей из Армянска в лечебнице Крыма уже попросили чиновников прислать им замену и напомнили, что у них тоже есть свои семьи, и они не должны работать 24 часа в будни и выходные, пишут примечания. По словам учителей, они стали заложниками ситуации, про них все забыли. «Мы с детьми 24 часа. У нас тоже есть свои семьи, дети и внуки. Мы хотим домой, а про нас все забыли. За сентябрь еще ничего не заплатили. Сегодня должен быть аванс, но мы не должны работать 24 часа в будни и выходные.
Мы хотим домой, пусть и без денег, только к семьям. Пусть родители сами позаботятся о своих детях, а они пишут жалобы во все инстанции. С нами никто не хочет считаться. Или пусть нам пришлют замену, рассказали общественникам о сложившейся ситуации учителя. Напомним, что эвакуация детей из зараженного Армянска началась 4 сентября. Дети дошкольного возраста отправились в крымский санаторий с родителями. Школьники группами со своими учителями, сопровождающими от школ. Учителям, которые имеют своих несовершеннолетних детей, разрешили их взять с собой.
Новости.
Ну и мы продолжаем тему. Также мы, я думаю, теперь будем возвращаться регулярно. Регулярно будет вас информировать о ситуации в Армянске, поскольку если теперь это уже признано и российскими чиновниками, которые там работают сейчас в аннексированном Крыму, то, скорее всего, теперь будет больше доступ к информации, будет больше внимания также со стороны международных средств массовой информации к тому, что происходит на полуострове. Но к другим темам.
Еще одна тема, не такая важная, возможно, но достаточно громкая. Туризм в Крыму. Подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма Крыма утверждает, что полуостров с начала года принял... Вот мне кажется, просто эту цифру можно каждый раз в начале сезона делать ставки, какой же будет цифра в конце сезона. Вот в этом году подконтрольной России правительство Крыма сказало, что вот 5 миллионов 600 тысяч туристов, что почти на треть больше показателей 2017 года. В пресс-службе ведомства уточнили, 885 тысяч из общего количества граждане материковой Украины.
И вот теперь
так
должен
и сказали,
вступить.
Материковой
Украины. Да, теперь я должен вступить и сказать, что по данным пограничных государств, Государственной пограничной службы Украины приблизительно такое количество людей приехало из, пересекло вот эти пункты пропуска из Херсонской области в автономную республику Крым. Приблизительно такое же количество, там 885 тысяч, может быть, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Это все люди, которые въезжали несколько раз и туда, и обратно. Это были в том числе и крымчане, которые въезжали, выезжали по украинским паспортам. А вообще, можно сказать, еще и плюс, еще, наверное, могли бы вот крымские чиновники, которые подконтрольны России, могли бы еще сказать, и плюс еще отдохнули 2,5 миллиона человек, украинских граждан в Крыму. Ну, понимаешь, да. Понимаешь, почему?
Расскажите.
Ну, потому что они все граждане Украины. Они могли бы сказать, 2,5 миллиона граждан Украины вообще отдохнули в Крыму.
Да, вполне возможно. Но смотрите, дело в том, что вот российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сказал, что места в отелях и санаториях полуострова бронируются вплоть до декабря. И тут я вспоминаю, как вот с начала сезона в 2018 году на майские праздники мы обзванивали отели и говорили, что нам, что вот все занято, и называли сумасшедшие суммы, потому что, вы же понимаете, это праздник. И потом, когда наш корреспондент, ну вот, узнавал всю эту информацию и сказал, ну окей, мы подумаем, они перезванивали и говорили, ну знаете, можем сделать скидку и прочее, прочее. Поэтому у меня такое ощущение, что вот это вплоть до декабря все забронировано, это, ну вот, как сомнительная история. Надо проверять.
Да, вот давай, кстати, послушаем вот председателя общественной организации «Курортный Крым» Александра Бурдонова, который утверждает, что российские эти чиновники в Крыму серьезно завышают статистику по туристам, но вместе с тем, все-таки он наблюдает некоторый рост отдыхающих. Прямая речь господину Бурдонова.
Ну, мост реально дал ходу, естественно, потому что все, что в диапазоне там как минимум дневного перехода, все наши клиенты включились, потому что, во-первых, интересно только открыли, а вот так что там вклад реальный абсолютно. А вот с аэропортом, ну, тоже больше из любопытства, потому что по объему, собственно говоря, и старый бы столько справлялся, да, наверное.
И еще одно мнение, глава всеукраинской, генеральный директор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, он сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии» сравнил итоги сезона в аннексированном Крыму и соседней России. Давайте послушаем.
Знаете, мы традиционно сравниваем результаты Крыма с результатами Краснодарского края, поскольку они соседи по Черному морю, да, и, в принципе, ездит одна и та же аудитория. Я бы сказал так, что в этом году Краснодарский вырос процентов на 10-12, а Крым на 20-22%. То есть результаты Крыма лучше, чем результаты Краснодарского края. Ну, вот на самом деле эта статистика, она, в смысле, преобладание внутренних поездок над выездными, оно характерно для последних, наверное, 10 или 15 лет. Вот по нашим оценкам, по нашей статистике, внутренние поездки, они где-то в 2-3 раза превышают объем выезда за рубеж с туристическими целями. Поэтому, ну, сравните, вот Турция, которая в этом году говорит примерно о 5 миллионах россиян, которые приедут в Турцию, да, Крым говорит о 6 миллионах туристов. Краснодарский край говорит о 15 миллионах туристов.
Да, ну вот смотри, Кать, и давай так, вот господин Ромашкин говорит, что в Краснодарский край приехало больше туристов, в Крым приехало больше туристов, чем Краснодарский край, но при этом в Краснодарский край приехало 15 миллионов туристов, а в Крым 6 миллионов. Ну, вот по этим всем данным. Где тут правда, понять вообще практически невозможно. Но давайте послушаем еще одно мнение. Глава Всеукраинской ассоциации туроператора Игорь Голубаха, который считает, что крымские власти на порядок завысили количество отдыхающих на полуострове.
Цифра там около 6 миллионов туристов в этом сезоне, я думаю, явно завышена, потому что в более благополучные времена, еще до аннексии Крыма, в Крым приезжало в лучшем случае там 6 миллионов туристов. Это было достижение, и об этом громко кричали власти, тогда украинские власти, в том числе и регулирующие туризм в Крыму. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что как минимум в полтора-два раза эта цифра завышена.
Мнение.
Аксенов назвал желаемую цену жилья на ЮБК. Архитектурно-градостроительный совет Республики Крым принял решение рекомендовать к рассмотрению на сессии Ялтинского, прям как новости телеканала Первый Крымский, на сессии Ялтинского горсовета генплан Ялты. Аксенов поручил провести полную инвентаризацию жилищных участков в регионе и, собственно, претензиозную работу по земельным участкам. Кроме того, Сергей Аксенов подчеркнул, что цена жилья в Ялте не должна превышать 40 тысяч рублей за квадратный метр, а это около, на минуточку, 580 долларов.
Но это меньше 600 долларов за квадратный метр. Где господин Аксенов увидел он такие цены на Южном бережье? Пусть он хотя бы такие цены где-то увидит, например, в Симферополе. $600 за квадратный метр или 40 тысяч рублей.
Моя позиция принципиально, сказала не я, сказал Аксенов, жилье в Ялте не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр, в первую очередь для того, чтобы ялтинцы могли решить свои жилищные проблемы. В частности, это касается тех, кто проживает в аварийном фонде и льготных категорий граждан, уточнил он. По информации портала РЛТ-24, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Ялте составляет 114 тысяч рублей или $1650 за квадратный метр.
То есть, получается, сейчас из-за хотелок господина Аксенова, из-за его желания, что квадратный метр должен 40 тысяч, то теперь все риэлторы, все строители должны жилья должны в три раза опустить стоимость квадратного метра.
Для
да,
того,
и все
чтобы
продавцы.
Льготных категорий граждан стало больше.
Больше, наверное, так. Это программа «Крымский вечер». Слушайте нас на 105.9 FM, и через несколько секунд мы продолжим. Мы приглашаем вас в нашу студию для того, чтобы, я надеюсь, вот вы сегодня из первых уст услышите ответ, что происходит на самом деле в Германии с беженцами и с переселенцами. Насколько велика вообще опасность для Германии того, что в Германию приедет очень много людей, и эти люди, насколько вообще они адаптируются к жизни в условиях Европейского Союза? Что с ними происходит? Можно ли действительно прожить всю жизнь, приехав в Германию, прожить там на социальное пособие? Есть ли такие возможности? А может быть, таких возможностей нет? Почему немецкие ультраправые поддерживают Путина и Россию? Вы также получите ответ на этот вопрос. Оставайтесь с нами и до встречи через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех на 105.9 FM. С вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Как я уже проанонсировал, сегодня будем говорить в нашей студии про Германию, про германо-украинские отношения, про Украину, про германо-российские отношения и про аннексированный Крым. Делать это мы будем... Сейчас представлю нашего гостя. Это журналист немецкого издания ТАЦ Бернхард Клазен. Здравствуйте, Бернхард.
Добрый вечер.
Итак, давайте с самого начала. Я еще раз напомню сейчас, что мы, поскольку мы работаем в прямом эфире, вы можете нам либо задавать свои вопросы на нашей прямой трансляции в YouTube или в Фейсбуке, либо можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные из Крыма, а звонки для жителей других регионов Украины мы принимаем по номеру 044 490 31 18.
Я смотрю, vielleicht zu dem... Я очень удивился, что у крымских татар есть свой телеканал. Это замечательное учреждение. В Германии имеется национальность зорбов, они славяне. У них нет своего телеканала. В Германии такого нет и не бывает. О том, что в Крыму есть крымско-татарский телеканал, никто не говорит и не скажет. А я приеду и расскажу о вас, и покажу отснятый видеоматериал.
Это говорил не наш гость, это говорил не Берхард, это говорил господин Домке Шульц, который приехал из Германии в Крым и рассказывал о том, что он видел. Ну, что он очень поражен, и он очень доволен тем, как его принимали в Крыму, и видел, что там много самых разных интересных вещей. На ваш взгляд, я просто, давайте начнем сразу с крымской темы, а потом уже поговорим про Германию. Кто эти люди, которые приезжают из Германии, приезжают в Крым?
В первую очередь, это представители ультраправой партии «Альтернатива для Германии». И от этой партии несколько депутатов ехали через Москву в Крым. Еще есть депутат левой партии Андреас Маурер, который был в Крыму. Но представьте себе, этот Андреас Маурер, он член, он депутат городского совета города Квакенбург, а население этого города 12 тысяч. То есть, например, какое влияние на международном уровне имеет депутат, скажем, городского совета Буча? Никакого. А в России делают вид, что известный и влиятельный политик левой партии был в Крыму. То есть он, этот человек в Германии вообще никакой роли не играет, но его представляют как представитель левой партии. Да?
То есть... А почему тогда вот эти люди... Вот смотрите, да, дело в том, что есть такая компания «Газпром». Большая компания. И сейчас там один из людей, который не руководит, но тем не менее как бы ассоциируется с этой компанией, это бывший германский канцлер, да, господин Шрёдер. Но тем не менее получается, что на такую большую компанию у России есть деньги, чтобы приглашать таких людей, значимых людей в немецком политикуме. Почему тогда Россия не может привлечь в Крым в аннексированный, если они хотят показать, что Европа тоже поддерживает аннексию Крыма, у них не получается привлечь туда депутатов там Бундестага, например?
Потому что большинство в Германии и особенно политиков не поддерживают аннексию Крыма. И поэтому политики Германии не готовы ехать в Крым. То есть они готовы. Например, есть депутат либеральной партии господин Кубики, который готов ехать в Крым, но он едет через Украину. И это большая разница.
И он планирует такую поездку?
Да, да. Он был 3 дня тому назад, у него была пресс-конференция в Киеве, и во время этой пресс-конференции он говорил о том, что планирует ехать в Крым через Украину, как он сказал. Угу.
А вы вообще, как вы считаете, насколько важно, чтобы иностранцы приезжали в Крым? Чтобы иностранные журналисты, иностранные политики, представители международных организаций?
Во-первых, я думаю, что нельзя изолировать население Крыма, но при этом люди, то есть я одобряю, что люди едут в Крым, но при этом это не может быть на условиях Москвы. А как-то едешь в Крым, то я думаю, что надо обязательно 2 условия выполнять. Во-первых, надо ехать через Украину, чтобы ты этим показываешь, что ты не признаешь аннексию Крыма. Это раз. А во-вторых, как-то едешь в Крым, то это недостаточно иметь дело только с теми, кто там сейчас власть имеет. А ты должен говорить и с правозащитниками, ты должен говорить и с крымскими татарами, ты должен говорить и с активистами, и ты должен говорить с теми, кто имеет как бы сейчас власть. И иначе бессмысленно ехать туда.
Беркнард, скажите, а вот если бы, например, представим такую картину, 80-е, а еще даже, может быть, 70-е годы, и приехал бы зарубежный журналист в ГДР, в Германскую Демократическую Республику, смог бы он понять вообще, что происходит в стране, или нет? То есть смог бы он понять, что на самом деле происходит в стране?
Такие поездки надо хорошо подготовить. Как-то едешь в такие страны, как, например, ГДР или на другие страны, то до поездки ты должен встречаться с представителями международной амнистии, с правозащитными организациями, ты должен говорить с эмигрантскими организациями, чтобы уже иметь независимую картину. До того, как ты туда едешь. И ты должен искать контакты независимых людей в этой стране, в этом регионе. И когда ты туда едешь, и тебе не дают с ними говорить, это тоже ответ. Это тоже показывает ситуацию. То есть именно когда едешь в такие регионы, ты должен очень хорошо подготовить поездку.
Но все-таки вы считаете, что возможно получить правдивую информацию даже вот в нынешних условиях, в условиях российского контроля над Крымом?
Ну, конечно. Например, можно к вам обратиться, да, можно к правозащитникам обратиться, да, и да, можно, но надо просто стараться получить объективную картину, а те, кто сейчас едет в Крым, они только общаются с теми, кто там власть имеет. Это, конечно, так нельзя.
Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, также можете задавать свои вопросы. вопросы на нашей трансляции в YouTube и Facebook. Найди нас здесь очень просто. И мы там так и называемся «Крым Реали». А сейчас несколько вопросов, собственно говоря, по самой Германии. Ну, во-первых, то, что касается Германии, ситуации в Германии. Почему, на ваш взгляд, и это связано в том числе и с Крымом, почему, на ваш взгляд, вот эта ситуация с поставками турбин «Сименс» на электростанции в Крым вообще стала возможной?
Ну, это стало возможно, потому что формально немцы поддерживают санкции, но это не очень, ну, легкомысленно относится к этому. Поэтому,
то есть вы думаете, просто не было еще прецедента, что компании получили серьезные какие-то штрафные санкции или какие-то, ну, судебные иски из-за нарушения этих санкций?
Ну, они думали, что, наверное, никто это не заметит. Поэтому это было так делано.
Угу. Понятно, хорошо. Есть еще, просто несколько не попали, опять-таки, попали в поле зрения журналистов, а дальше уже и тех людей, которые следят за соблюдением санкций, также не только немецкие компании, но и компании из Нидерландов, которые тоже участвовали, ну, они участвовали, правда, в строительстве Керченского моста. Есть еще один у меня вопрос, теперь уже непосредственно касается Германии. В 2016 году в Германию прибыло 1 миллион 865 тысяч человек. Это внушительная цифра. И об этом сообщало Федеральное статистическое ведомство. Но российские средства массовой информации сообщили вот эти данные на 2016 год и сказали, видите, в Германию приехало вообще 1 865 000 беженцев. Хотя, если мы посмотрим данные Федерального ведомства по делам миграции и беженства, БМФ, за 2017 год, то там будут немножко другие данные. Это все люди, которые приехали в Германию, 1 865 000 человек, а покинули страну 1 365 000. Так вот, в 2017 году в Германию прибыло всего лишь 186 000 беженцев. В 2016 году их было больше, их было 280 000. В 2015 году их было еще больше, 890 000. Ну, не доходило до миллиона. Насколько, на ваш взгляд, вообще ситуация с беженцами, она угрожает сегодня Германии? Пройден ли этот пик уже массового наплыва беженцев? И справилась ли Германия с таким наплывом беженцев? И что она собирается делать дальше?
Я в этом контексте не люблю слово «наплыв». Именно на фоне цифр, которые вы назвали. Во-первых, в Германии мне было бы очень скучно, если там было бы только немцы. Все-таки это обогащение общества, что в Германии не только немцы живут. Но при этом я понимаю, что есть новые люди, значит, есть и новые проблемы. И я думаю, что да, были акты и насилия со стороны немцев, со стороны беженцев, и тут просто должно действовать закон. Закон должен быть один на всех.
Не больше, это, давайте меньше. Мы сейчас сделаем паузу, возьмите наушники, пожалуйста, у нас есть телефонный звонок, и мы сейчас послушаем нашего радиослушателя, а потом продолжим. Но я думаю, что вопрос, наверное, тоже будет, по моему предположению, про беженцев. Добрый вечер, представьтесь и задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я крымчанин. У меня вопрос к вашему гостю. Пусть он мне сможет объяснить понятие его объективности. Потому что, когда приезжают всякие иностранные к вам гости, они почему-то делают оценку Крыма по разговорам с татарами. Это составляет 13% населения. А 8% русских, их не интересуют, как они живут, о чем они думают. Вот пусть мне найти свою объективность. Спасибо за ответ.
Хорошо, понятно. Сейчас мы услышим ответ на этот вопрос.
Ну, я понимаю, что татары – это одна часть общества. И, конечно, я считаю, что любой человек, любой гость из Германии, который едет на Крым, он должен со всеми общаться, не только с татарами, но и с неправительственными организациями. И да, это важно так.
И составляет такую объективную картину вообще, да, того,
да, что потому происходит? Что объективная картина, конечно, 13% населения – это важная часть, но это не вся, они не всю картину могут передать.
Но просто есть такая статистика, да, на сегодняшний день, что большинство людей, которые попадают, которые арестованы или получили сроки, это вот почему-то так, да, если говорят, что там все равны на сегодняшний день в Крыму, но в основном это крымские татары находятся под преследованием. Это просто статистика, да. Возвращаясь к нашему вопросу, к моему вопросу по поводу того, что насколько процесс вообще... Можно ли говорить не об ассимиляции, можно ли говорить про адаптацию беженцев в Германии? Или сейчас вот беженцы рассматривают Германию просто как какое-то вот место, где они немного побудут, а потом вернутся или к себе домой, или уедут в другие страны?
Ну, это от перспективы зависит. Когда ты каждые три месяца должен ходить на миграционную службу, чтобы они тебе продлили вид на жительство, то без с таким перспективом ты не готов заниматься, например, немецким языком, ты не готов к адаптации.
А потому что через три месяца тебе могут сказать, мы тебе больше здесь не предоставим право жить.
Германии, да? Есть, конечно, разные случаи. Одни должны через каждый год просто продлевать свой вид на жительство, другие должны каждый месяц продлевать свой вид на жительство, но когда нет перспективы для человека оставаться в Германии, конечно, мы не можем от него ожидаться, чтобы он адаптировался. Поэтому я думаю, есть и задачи у немцев, и есть задачи у беженцев. А задача немцев – это дать человеку четкую перспективу. А задача иностранцев – это именно выучить немецкий язык, адаптироваться к немецкому обществу.
Угу. Теперь тогда еще к событиям, которые произошли в городе Хемниц. Это бывший, в ГДР назывался город Карл-Маркс-Штадт.
Да, да.
26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина. 26 августа этого года полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находился в розыске. Это сейчас я цитирую Deutsche Welle, издание «Немецкая волна». В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Думали, значит, тогда предполагалось, что соберется все-таки на эти митинги всего лишь несколько сотен человек. Но со всех концов Германии в Хемниц съехались тысячи неонацистов и правых радикалов, и около 1500 леваков. Под контролем же ситуацию старались удержать менее 600 полицейских. И, например, 30 августа правые популисты из городского движения «Про Хемниц» подали заявку тогда на следующую демонстрацию. На субботу местное отделение правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» и антиисламского движения «Пегида», и простите, если Пегида, нет. Да. Также были серьезно встревожены не только саксонские власти, но и федеральный центр. И есть самые разные версии, почему так произошло. Что на самом деле произошло в Хемнице? И даже, может быть, не это установит следствие, что на самом деле произошло там в Хемнице. Вот эта ситуация, когда сразу же практически за несколько там часов или за несколько дней почти 10 тысяч представители ультраправых организаций собрались в одном месте, так достаточно организованно. Им противостояло всего лишь 600, менее 600 полицейских. О чем это говорит?
Да, это, конечно, очень печальные события, которые были в городе Хемниц. Во-первых, конечно, это убийство, печальные события. При этом мы еще точно не знаем, кто на самом деле этого человека, который немец из Кубы, убил, но это печальный случай. А ультраправые использовали этот случай, чтобы собрать людей для ксенофобской акции. Был марш 6000 ультраправых немцев, которые потом делали охоту на иностранцев в этом городе, которые некоторые из них зиговали во время этой демонстрации, и это была демонстрация ненависти. Это было очень печальное событие, но это не все. Надо тоже понимать, что буквально несколько дней после того, когда был марш фашистов по городу Кемниц, был концерт, антифашистский концерт, где приняли участие 60 тысяч человек. И этот концерт получил поддержку от всех партий, от крестьянской партии до зеленой партии до левой партии. Поэтому у нас есть сейчас ультраправая опасность, но тоже есть силы, которые этому противостоят. В Германии запрещено зиговать. И буквально сегодня мы читали новость о том, что один из тех, кто зиговал в Хемнице, получил 5 месяцев в тюрьме за это. И это совершенно правильно, что наше правовое государство не допускает такие символы. Да, было убийство, но надо тоже понять, что насилие идет и против беженцев, потому что было только в этом году было в первые 6 месяцев 700 случаев нападения на иностранцев. И с 90-х лет было убито 200 иностранцев по ксенофобским причинам.
Это по всей Германии. Давайте мы прервемся еще сейчас нашу беседу. У нас есть еще один радиослушатель, хочет задать вам вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос к гостю.
Да.
Президент Соединенных Штатов как-то публично сказал, что, вернее, назвал открытие двери в Германию, что это преступление Меркель, госпожи Меркель. Мне такой вопрос. Почему такая демократическая страна Германия проведет референдум по этому вопросу? И вот, например, Швейцария это делает. Вы же большие же демократы. Или для вас мнение немцев не интересует?
Скажите, по какому вопросу? Я не совсем понял. По какому вопросу должны в Германии провести референдум?
Еще раз повторяю вопрос. Президент Трамп однажды публично сказал, что политика Меркель по отношению к принятию мигрантов... Это является преступлением перед Германией.
Понятно. Все. Ваш вопрос теперь понять. Действительно ли такое было?
Я не согласен с американским президентом в этом вопросе, потому что я считаю, что это был акт гуманности, что тогда госпожа Меркель приняла этих беженцев. А что касается референдумов, то в Германии довольно ограничена возможность проведения референдумов. И в этом есть и определенный смысл, потому что я не могу себе представить провести в Германии, например, референдум по вопросу смертной казни. То есть я считаю, что только в очень ограниченных случаях можно провести референдум, а вопросы беженцев, провести референдум в вопросе беженцев, это очень нагнетало бы обстановку в Германии. Поэтому я не поддерживаю референдум в этом вопросе.
Берхард, еще такой момент. Заместитель председателя Бундестага, либерал Вольфганг Кубики, заявил, что корни беспорядков в Хемнице находятся в словах канцлера Ангелы Меркель: «Мы справимся, wir schaffen das». Да? Такой фразой Меркель оправдывала свое решение впустить беженцев в Германию, отвечала на критику, звучавшую с самого начала в адрес ее миграционной политики. Кубики считает, что центральное правительство не уделяло должного внимания населению восточных федеральных земель, не прислушивалось к их тревогам, не ценило по достоинству. «Как должны чувствовать себя люди?» – спрашивает он, считающий, что все, в чем им отказывали или не додавали на протяжении многих лет, теперь в одночасье достается беженцам. Это я цитирую слова Кубики из Deutsche Welle.
То есть жертвы виноваты.
Это сказал да, господин Кубик.
Это господин Кубик, который как раз недавно был в Киеве. Я с ним тоже не согласен, потому что я считаю, что в Германии есть очень опасная тенденция ультраправого насилия. И это ультраправое насилие сейчас направлено против иностранцев, против беженцев. А то, что люди сбежали из Сирии от войны, это же не их вина, что они сбежали. Поэтому в этом насилии тоже лежит определенная ответственность у немецких властей. Потому что я думаю, что в Германии недостаточно серьезно принимали, долго не принимали опасность ультраправных. И только один пример. Когда был марш ультраправых в Кемнице, было 6000 фашистов и только 6 полицейских. А сейчас эти дни идут демонстрации против экологов, против того, что они сняли лес в определенной части Германии, и там есть 300 демонстрантов и 3000 полицейских. То есть это показывает, что Германия недостаточно серьезно принимает угрозу ультраправых.
А вы считаете, что такая угроза действительно существует для Германии? Или она существует не только для Германии на сегодняшний день?
Ну, давайте будем говорить сейчас только про Германию. И я думаю, что эта угроза у нас есть. У нас после Третьего Рейха было многие попытки искоренить мышление ультраправое, но я думаю, что мы недостаточно делали. Один пример. Я из маленького города Мönchengladbach. И в этом городе название главной улицы, это улица именно Хинденбург. А кто был Хинденбург? Хинденбург был тот человек, который Гитлеру передал власть. И я думаю, что это безобразие, что даже сегодня в немецком городе одна, даже самая важная улица города может нести имя Хинденбург. И я думаю, что в этом направлении немцы должны более последовательно работать и, например, переименовать такие улицы.
Скажите еще такой очень интересный момент. Немецкие ультраправые очень часто поддерживают Россию. Ну, в частности, вот альтернатива для Германии приезжают там в Крым, приезжают в Россию, поддерживают контакты с российским руководством и часто заявляют о своей поддержке. Почему немецкие, вот правые, крайне правые, почему они поддерживают Россию?
Одна причина – это то, что очень многие русскоязычные в Германии именно поддерживают эту партию. Например, после выборов, в тех регионах, где живут русскоязычные, гораздо больше получают голоса эта партия «Альтернатива для Германии», чем в других регионах. Поэтому,
хотя они сами являются, ну, по большому счету, переселенцами, такими же, да?
Они тоже беженцы. Вообще, это для меня абсурд, что люди, которые беженцы, а они беженцы то ли из Казахстана, то ли из России, то ли из других.
И они выступают против беженцев,
и
да?
Они выступают против беженцев из других регионов мира, да? Они с акцентом говорят по-немецки, но все-таки высказываются против беженцев. Это вообще, это абсурд для меня.
Но это с одной стороны, но ведь там же голосуют, поддерживают Россию в среди ультраправых не только те, кто приехали в свое время из Советского Союза. Да. В чем еще тогда причина? Это прямая поддержка России там финансовая? Или есть какие-то именно идеологические причины им поддерживать Россию?
Ну, менталитет, скажем, правящей элиты в России и тех, кто поддерживает партию, ультраправую партию в Германии, они очень похожи, им очень понравится этот мачо-имидж Путина, то есть на эмоциональном уровне, им Россия близко.
Спасибо огромное. У нас, правда, вопросов еще много, но нам время уже заканчивать наш эфир. Бернхард Клазен, журналист немецкого издания ТАЦ, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Это радио Крым Реалии, Крымский вечер.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Не знаю, тема ли, гость ли или Александр Янковский, но пятница вечер, казалось бы, чего сидеть у мониторов, зачем сидеть у радио и слушать его, но нет. Комментариев много, звонки есть, что-то заинтересовало.
Может быть, и желание тоже узнать о том, что происходит на самом деле в мире, потому что мы рассказываем действительно о том, что происходит, а не выдаем просто какие-то версии событий. И опять-таки напомним, что сегодня, 14 сентября, российские чиновники уже официально ввели режим чрезвычайной ситуации в самом северном крымском городе, в Армянске.
Я напомню, номер телефона студии 8-810-06-926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-3118. Напомню также, что вы можете слушать нас круглосуточно на 105.9 FM. И на сайте Крым Реалии можно слушать отдельно подкасты, а можно слушать весь эфир. Это очень важно. И также подписывайтесь на новости, потому что, когда происходит что-то вот срочное, важное, вы будете получать письма об этом, уведомления. Видите, что события с каждым днем разворачиваются так, что не следить за ними, просто неправильно.
А мы продолжаем нашу программу. Теперь к новостям будущего дня. Господин Аксенов, я вот только одну, знаешь, новость, Кать, из новостей прошлого, поскольку оно протянется в будущее. Почему? Потому что мы об этом будем говорить в эфире радио «Крым Реалии» уже на следующей неделе. Аксенов отстранил чиновника из-за провального ремонта Митридатской лестницы. Там дело в том, что якобы нашли растрату на 167 миллионов рублей. Основываясь на имеющихся данных, предполагается нерациональное использование более 167 миллионов рублей, это около 66 миллионов гривен. Аварийные работы были неэффективны, более того, проводились не в зоне кадастровой отметки Митридатской лестницы. Для тех, кто не знает, Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат в Керчи. Там располагался античный город Пантикопе. Лестница насчитывает 436 ступеней, была построена в 1840 году. Лестница служит не только для подъема на гору туристов, но является на ну и не только для спуска, но является наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склон на горы Митридат – это жилая зона. А в 2015 году лестница пострадала от частичного обрушения.
Теперь уже к новостям важным завтрашнего дня. Украинские пограничники назвали точное время открытия пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Контрольные пункты пропуска Каланчака и Чаплынка возобновят работу 15 сентября, то есть в субботу. Сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. В ведомстве уточняют, что операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10 часов утра. 6 сентября, как вы, наверное, знаете, пункты пропуска Каланчак и Чаплынка временно приостановили работу из-за опасной экологической ситуации. При этом украинские пограничники сообщили, что жители Северного Крыма, которые хотят покинуть полуостров из-за выбросов на заводе «Крымский Титан», смогли пересекать админграницу в упрощенном порядке.
На самом деле смогли. Даже несколько десятков человек, они покинули аннексированный Крым через именно вот закрытые эти пункты пропуска на Каланчаке и Чаплынке. Кстати, вот по данным замера выбросов, больше всего накрыло именно пункт пропуска Каланчак, вот о чем говорят данные опубликованные. А вот на пункте пропуска Чаплынка там как-то, видимо, роза ветров была так, что там меньше пострадало. По крайней мере, там растительность, грунт и воздух от этих выбросов.
Вот вопрос, Александр Родионов, наш постоянный зритель в Ютьюбе, спрашивает вас, Александр, в Херсонской области ничего не ввели? Почему? Если в Армянске вводят, уже, то
закрыли,
ситуация
безопасная? Закрыли пункты пропуска. Также из нескольких сел, таких граничащих с автономной республикой Крым, района Херсонской области, также из школ вывезли несколько сотен детей и разместили их в Скадовске. Опять-таки, это превентивная такая мера, потому что неизвестно, ну и до сих пор все еще обрабатываются результаты и результаты исследований, которые заборы были взяты эти пробы из воздуха, из грунта, из воды и так дальше. Но это ж все опять-таки накапливается и в почве, и в воздухе тоже. Ну, в воздухе быстрее, наверное, как-то все разносится, да, и развеивается, а в почве оно сохраняется.
Еще одна новость. Конечно, все мы не успеваем, конечно же, прочитать. Крымчане планируют провести референдум по пенсионной реформе. Подконтрольный Кремлю Крымский избирком зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума об изменении российского пенсионного законодательства. По информации ведомства, вынести на референдум предлагается следующий вопрос. Поддерживаете ли вы то, что установлены законодательством российским о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен? Формулировка просто невероятная.
Мне кажется, знаешь, половина людей не дочитает до конца, а половина спросит, что.
То есть, в общем, проще говоря, выступаете ли вы против повышения пенсионного возраста, да, и за или против? Ну, как-то
правда
так,
ли вы, да, что вы не поддерживаете, да, или нет?
Да, вот так вот. Значит, инициативная крымская подгруппа составляет 137 человек. Представленное ходатайство приложено к делу. И приложенные документы, и вопрос. Это все, собственно, такие требования собрали аж 137 человек, понимаете? Поэтому будем, конечно, следить за этим. Но тут мы про так называемые референдумы знаем, что если Россия захочет, то они пройдут, и результат тоже будет
такой,
известен
какой
заранее.
Нужен. А вот, знаете, еще одна новость будущего времени. Книжный рынок Симферополя, который сейчас находится в парке возле Дома культуры профсоюзов на улице Киевской, 115, до конца сентября переедет на новое место. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю глава администрации города Игорь Лукашев, ну, известный, наверное, книгачей. Книжный рынок на текущем месте доживает свои последние дни. Было несколько встреч с предпринимателями, мы дали на выбор альтернативные места, но пока и от инициативной группы информации не поступало, и мы дали время до конца сентября. Ну, в общем, не нравится, когда люди покупают и читают книги. Я могу сделать только такой вывод.
Ну, а нам нравится, и мне лично нравится, что есть у нас такое на сайте топ-5. Что вы слушаете, смотрите, читаете. Это все ваша оценка работы журналистов Крым Реалии. И сейчас в этой студии Рустем Халилов расскажет о самых популярных материалах на данную минуту.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Украина не Россия, ну а Крым не Сахалин. Здравствуйте, с вами Рустем Халилов, это наш ТОП-5. Я уже говорил о том, что материалы Виталия Портникова на сайте Крым Реалия всегда пользуются популярностью и всегда попадают в ТОП-5. Так и в этот раз материал под названием «Крым – это вам не Сахалин» оказался в нашем топе. С чего все началось? В июле президент России Владимир Путин поручил проработать экономику строительства моста на Сахалин. И вот люди уже задумали, что может быть вот готова новая стройка века. Но на Восточном экономическом форуме российский президент сообщение о возможном начале строительства не предоставил. Хотя бы информацию он не предоставил о том, что мост будет. Портников пишет о том, что Путин ушел от ответа, поручив подсчитать, будет ли мост на Сахалин экономически окупаем. Наблюдатели из этого сделали вывод, что никакого моста, скорее всего, не построят. Путин просто тянет время. И вот что по этому поводу пишет Портников. Сахалин – это вам не Крым. Он отвоеван давным-давно, в нем нет ничего сакрального. Строительство Сахалинского моста ничего не прибавит к рейтингу президента, как и многие другие важные инфраструктурные проекты в России. Мост на Сахалин стал жертвой войны, аннексий, санкций и кремлевского самодурства, пишет Портников. Следующий материал, о котором я хочу рассказать, это фотогалерея с очень интересной историей. В 1955 году в СССР впервые приехал Жюльен Галиотти, сотрудник французского телевидения, который своим визитом сразу привлек внимание КГБ. Оперативники заподозрили Галиотти в шпионаже. По их версии, Галлиотти намеренно отставал от туристической группы, чтобы фотографировать промышленные и другие объекты советских городов. И причем эти снимки, по мнению КГБ, высмеивали и компрометировали жизни советских граждан. Галлиотти в СССР приезжал 10 раз за 7 лет. Оперативники следили за ним не только в городе, но даже на круизных лайнерах. И за тонкие усы черные присвоили ему кличку «Усач». В Севастополе однажды, наконец, усача задержали. В очередной раз он приехал сюда в 1963 году. Его в Севастополе ожидала усиленная бригада слежки, которая фиксировала передвижение. После задержания Галлиотти отвезли в Симферополь, потом в Киев.
Интересная история.
Очень интересно.
Он остался жив тогда? Все нормально
с ним? Он остался жив, признался, что с самого первого визита исполнял задание спецслужбы в Франции, и его вернули обратно на родину. А вот фотографии, наконец-то перейдем к самому главному. Фотографии, которые он снимал, часть их размещена на нашем сайте. На них запечатлены кадры, сделанные Галлиотти в Севастополе в 1963 году, и даже кадры слежки за ним представителями КГБ. Вот очень интересно.
То есть можно будет посмотреть вот на это очернение советской действительности своими глазами, да?
И действительно решить для себя, есть ли там очернение или Севастополь прекрасен был, кто его знает.
Или был таким, каким он и был.
Не менялся, да. И с фотогалереи перейдем к видео. Видео, которое привлекло наше внимание, и ваши, дорогие читатели, жители Крымской Поповки тоскуют по Казантипу. Что сейчас происходит в селе, которое раньше принимало фестиваль электронной музыки «Казантип»? Напомню, что Казантип после аннексии Крыма запретили, поскольку, по словам российской власти, его гости употребляли наркотики. А вот жителям Поповки фестиваль «Казантип» приносил немалые деньги. Когда поток туристов иссяк, упала и прибыль. И вот в этом видео, которое я вам сейчас и рекламирую, журналисты показывают, как живет оставшаяся без Казантипа Поповка. Такой вот наш топ на пятницу.
Спасибо большое, Рустем Халилов. Александр задумался, потому что он некоторые материалы не прочитал.
Нет,
и сейчас после
прочитал.
Эфира он побежит быстренько к компьютеру, откроет сайт Крым Реалии. Это сделайте и вы. И слушайте также радио Крым Реалии 105.9 FM. Хороших вам безопасных выходных.
Огромное спасибо Рустему Халилову, что готовил для нас все эти дни и ночи эти обзоры и что работал с нами. Дорогие друзья, оставайтесь с нами в эфире радио Крым Реалии на 105.9 FM. Мы обязательно услышимся.